Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов, ну почти что 6 минут. В студии «Говорит Москва». Добрый вечер. С вами я, Екатерина Сопчик. И мы с вами начинаем наши личные обстоятельства. Как всегда, берем какую-то тему, обсуждаем ее вместе с вами по телефону 7373948, смс 925-8888-94-8, а также телеграм «Говорит МСК-бот». Слитно латинскими буквами. И мы все это обсуждаем с вами и с моим гостем. Сегодня у меня в гостях доктор-психотерапевт. Или как получше?
Доктор медицинских наук Харитонов Сергей Викторович.
Ну так круче, да, доктор медицинских наук. Ну, в общем, доктор не просто, как обычно, психолог мой коллега, а коллега вот такой вот как бы и статусный, и... все-таки врач, а не психолог, Сергей Харитонов. Итак, добрый вечер.
Добрый вечер.
И решили мы поговорить о таком явлении, как протест. То есть, ну, с одной стороны, совершенно очевидно, что, наверное, протестное поведение, протестное состояние – это какая-то обязательная составляющая человеческого существования. То есть это одно из свойств, которым обладает человек и не обладает там какое-то иное биологическое существо, там какое-нибудь млекопитающее. Это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что этот протест – в каждом отдельном случае, ну, по-разному наполняется вот с точки зрения психологии, с точки зрения человеческого существования и его внутреннего состояния. Итак, наверное, начать нам имеет смысл все-таки с самого первого проявления протеста, самого раннего, который происходит в возрасте от...
Ну, 2-3 года обычно это.
То есть, когда ребенок осваивает речь и начинает активно пользоваться словами «не хочу», «не буду».
Ну, даже, может быть, здесь дело не столько в словах, сколько именно в выражении действиями. Это естественный этап развития любого ребенка, и он весьма часто встречается, когда дети не слушаются, им говорят, это должно стоять так, он подходит, толкает, намеренно разрушает. Это своего рода такое экспериментирование. Вот, и это естественная вещь для этого возраста. Впоследствии протест с возрастом он становится менее выраженным, ну, условно говоря,
это протест. Ну, вот на этом этапе все-таки, скорее всего, это протестное поведение нужно для того, чтобы, ну, сложилась вот эта самоидентификация, для того, чтобы ребенок понял свое «я», границы своего «я». То есть не сопротивляясь внешней среде, не протестуя, невозможно понять свое место в этой среде.
Да, этот процесс связан с идентификацией «я», с формированием осознания самого себя, с формированием внутренних психических процессов. Это необходимый элемент развития. Ну, он в той или иной степени по-разному бывает выражен у ребятишек, и поэтому у кого-то он резко выражен, у кого-то практически незаметен. Это не критерий, чтобы говорить о том, что вот есть проблемы с ребенком или нет проблемы.
Ну, подождите, а разве бывает так, чтобы совсем не было заметно?
Ну,
не то, что это
скажем,
как-то не слишком здорово.
Скажем так, не столько незаметно, сколько у родителей есть своя толерантность к таким проявлениям, и они спокойно вот эти вещи переносят,
не считая их проблемой. Ну, то есть мы единственное можем призвать сейчас родителей таких маленьких детишек к тому, чтобы вы на них не сильно сердились и понимали, что это вот совершенно нормальное проявление, естественное, здоровое. Другое дело, что это не значит, что не надо реагировать, потому что, естественно, ребенку как раз надо ставить эти границы, для того, чтобы вот он ощущал разницу между границей собственной и границей другого человека.
Да, реагировать надо, и начиная с этого возраста, и вплоть до протеста подростков, и протеста взрослых, реагировать, конечно, надо, но в основном эта реакция, она так же, как и в более поздних возрастах, предполагает поощрение конструктивного подхода, похвалу за создание, за созидательную активность. Но если мы хотим, чтобы эта активность угасала, ее проще в этом возрасте, ее проще игнорировать.
То есть просто не замечать. То есть
ну,
он
не
фиксировать. Он будет
на ней...
все крушить там вокруг себя,
нет,
допустим,
нет.
Да?
Ну, я имею в виду разумные какие-то пределы, конечно. Если это выходит за эти разумные пределы, то, конечно, придется реагировать. Это невозможно игнорировать, бывает. Но если, ну, чаще всего то, что происходит, это приемлемый некий диапазон, в котором гораздо важнее поощрять ребенка к конструктивным каким-то идеям, а его вот эти экспериментальные вещи, связанные с протестом, может быть, немножко обходить стороной, не в том смысле, что даже игнорировать, пренебрегать ими полностью, сколько не фиксировать его внимание избыточно на этом. Не способствовать формированию такой накрученной психотравматизации своей ребенка
и
вокруг
потом,
этой темы.
Это же еще может быть связано и с ощущением собственной значимости в этот момент.
Ну, конечно. Это,
если вот
это,
такая это... бесконечная идет на него реакция, он понимает, что он, в общем, персона, и в этом смысле начинает продвигаться и преуспевать.
Ну, это способствующий момент.
Ну, хорошо, хорошо. То есть мы, значит, пришли к тому, что на этом этапе формирования человека в возрасте 2-3 лет совершенно естественно протестное поведение, и оно по своей сути носит весьма такой конструктивный, как это ни странно звучит, и созидательный характер. Да. То есть это нужно для того, чтобы, ребенок развивался. Но проходит некоторое время, и та-та-та-та, наступает любимый нами всеми подростковый возраст.
Угу.
И вот тут уже полетят клочки по закоулочкам, что называется, да?
Ну, до этого возраста тоже может случаться так называемое оппозиционное, оппозиционно вызывающее поведение. Тогда мы говорим о том, что у ребенка действительно имеются проблемы, которые нуждаются, и он нуждается в консультации, в том, чтобы его осмотрел специалист. Если это до подросткового возраста, там, условно говоря, в 9, в 10 лет, и мы видим такое поведение, которое явно отличается от поведения большинства других людей, оно протестное, оно вызывающее, это противопоставление себя каким-то высказываниям взрослых, и мы видим в этом значительно большую долю агрессивности в этом поведении, то мы должны задуматься о необходимости такой консультации.
То есть это является признаком неблагополучия?
Да.
Это не есть норма, это не есть правильно и созидательно, а это, в общем-то, сигнал для того, чтобы тревожиться. Ну, хорошо, допустим, прошли достаточно гладко этот период до подростковой, и вот наступил подростковый со всеми его цветами, ягодами и прочими радостями. То есть тут разворачивается протест по полной программе, и, наверное, трудно говорить о том, что этот протест подросткового возраста носит вот такой созидательный характер, необходимый для формирования. Или все-таки...
Ну, он тоже, на самом деле, связан с формированием, потому что те ценности, те идеи, которые были у ребенка, еще не подростка, они как бы сворачиваются для личности, и личность включается в новую реальность.
И... В поиск, прежде всего, наверное, в поиск вот этой точки опоры.
Да, и достаточно известные российские, советские еще психологи эти вещи хорошо изучили и достаточно адекватно описали. Это так и происходит, и для подростков свойственны такие формы протестного поведения, но они особенно заметны еще и не только потому, что подросток один протестует, а потому что подростки еще дополнительно склонны осваивать еще и групповые формы
поведения.
Да. И вот эти группы, они могут в том числе поддерживать такое протестное поведение.
Ну, то есть они друг друга индуцируют, наверное, да? Они, наверное, друг друга поддерживают и, ну, как бы подразнивают и разжигают. Вот особенно... в протесте против родителей, да, они их там обзывают специальными словами какими-то там, как-то предки. Я помню, в наше время была такая поговорка «шнурки в стакане». Это обозначало, что родители уехали на дачу. Вот как это связать Причем здесь шнурки? Но вот было такое выражение в определенной среде.
Да.
То есть пренебрежительное отношение к родителям, желание им доказать, что они несостоятельны, что они не заслуживают того, чтобы к ним прислушивались, не заслуживают уважения, уж тем более подчинения.
Да, было еще отца называли Батон.
Батон, да, mm-hmm. да, да. Ну, вот рудаки.
Родаки.
А, родаки, да?
Родаки,
Родаки. Ну, и, в общем, масса всяких...
Предки.
Ну, предки — это еще ничего. Да, вот батон, конечно.
Батон был.
Да. Ну, так вот, значит, они в этом друг друга поддерживают и всячески накручивают. То есть там идет, по сути дела, столкновение с миром взрослых, столкновение с этим миром ценностей. Потому что в эту же касту неугодных попадают учителя, как правило, педагоги.
Угу. Ну, здесь очень много процессов происходит в подростковом возрасте. С одной стороны, те, ну вот если мы начали с групп, то те подростковые группы, которые существуют, они ведь в первую очередь не столько поддерживают протест, сколько они в первую очередь дают подростку понимание, что, ну, вернее, ощущение, что его кто-то понимает.
Угу.
Он общается на равных с равными, и в этом смысле они, ну, вернее, в каком-то смысле они могут считать себя одинаково притесненными жизненными обстоятельствами. Ну, если мы говорим о протесте, это не обязательно так. Ну, и мы не абсолютизируем. Подросток и протест — это не значит знак равно.
Угу.
Подростковый период, конечно, по-разному протекает. Второй аспект связан не столько с группами, сколько внутренними процессами. То, что подросток взрослеет, он вступает в мир взрослых, и его детские представления о реальности, о том, что для него актуально, они начинают меняться. Девочки и мальчики постепенно начинают превращаться в мужчин и женщин. И это превращение, оно, конечно же, не может, ну, не происходит слишком плавно.
Угу.
А, например, было такое, что в общении с подростками задаешь вопрос иногда, причем речь идет о психически здоровых ребятишках, задаешь вопрос иногда о том, что ты чувствовал в тот или иной момент. И они очень часто испытывают затруднения в идентификации этих чувств, что смешанные чувства. Не понимаю, просто хотелось вот что-то хотелось.
Хотелось заорать.
Да, хотелось заорать, но еще в этом возрасте недостаточно разработаны возможности человека объяснять самому себе, понимать, что внутри меня происходит, как-то рефлексировать, осмышлять эти вещи. В то время как потребности... его мотивация, они меняются. Ну и еще момент, это, конечно, продолжающиеся по стереотипу, во многом по стереотипу, требования со стороны взрослых. Это и родители, и учителя, которые, продолжая видеть в подростке ребенка, пытаются также декларировать, как ты себя должен вести. А он уже не может этому соответствовать.
Ну да, то есть ему что-то навязывают, от него императивно что-то требуют, видят еще по-прежнему вот эти старые роли, когда один подчиняется другому непременно, и во многом, в общем, наверное, как-то дают дополнительный толчок для укрепления ребенка в этом состоянии протестном.
Да,
появляется чувство правоты.
А он тестирует границы, он проверяет эти границы, до каких границ я могу нарушать правила. До каких границ я могу не соответствовать тем представлениям, которыми меня нагружают? И он действует таким образом. Плюс еще подпитка в своей среде, что это повышает статусность и самооценку.
Ну да, герой геройский такой получается. Так, нам почему-то задают вопрос, идет ли программа в записи. Нет, Сергей, у нас прямой эфир, у нас всегда прямой эфир, кроме каких-то редких исключений. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, можете написать так вот, как вы сейчас написали, 925-88-88-94-8. Можете позвонить 495-7373-94-8. Ну вот Мечта говорит, что она заметила, что у властных родителей вырастают мягкие дети, а у мягких родителей наглые и эгоистичные дети, которые считают, что им все можно. Ну, я думаю, что бывает по-всякому.
Ну, да, хотя какую-то, наверное, говорить о том, что такую тенденцию можно проследить, в какой-то мере, наверное, можно. если предположить, что властные родители слишком жесткие, склонны подавлять проявление ребенка, и это наносит уже в последующем, вносит, вернее, такие черты поведения, как уступчивость. Но это еще у Сирса, еще в социальной психологии
описано. Но если это не дает еще более сильного протеста?
Социальные психологи, вот такое американское направление еще в 30-х годах, Миллер, Доллард, они проводили эти исследования, и вот работы Сирса, много было экспериментов, и достаточно неплохо удалось показать, что вообще такие жесткие формы поведения в отношении ребенка способны, ну, декларация правил, требований и так далее, это способствует больше феминизации ребенка. Появлению таких феминных черт, ну, здесь имеется в виду психологическая феминность.
Уступчивость, мягкость, сентиментальность, да, возможно. Да, да, да.
А в то время как попустительство и потакание желаниям ребенка, позволение ему всего, что он хочет, это способствует развитию мускулинных черт, то есть мужских. Таких как активность, напористость, натиск, требовательность, ну, некоторое нахальство.
Склонность к риску, ну, отчасти.
Про риск не помню, но, наверное, может быть.
Да, да. Так что, видите, мечта не всегда. Ну, вот у нас появился звонок, давайте мы примем. Да, пожалуйста, 7373948, как вас зовут? Представьтесь, будьте добры.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Елена.
Да, Елена, слушаю вас.
А вот у меня вопрос такой к вам, ну, к вам, Екатерина.
Сергею.
Сергею, да. Вот он сказал сейчас, несколько буквально минут назад, о том, что вот в подростковом возрасте ребенок, ну, будем называть его ребенок или человек, он еще не может себя осознать, как бы. Вот я бы, с одной стороны, хотела его спросить, а в каком возрасте уже может человек сам себя осознавать и понимать вообще, что от него зависит, что от него не зависит, как ему относиться к этому. Ну, вот все, что связано с осознанием себя и своих поступков и окружающих. И второй вопрос. Разве это не должно быть именно в подростковом возрасте? Потому что, ну вот, если, так сказать, в этом возрасте человек так и остается каким-то не то, не сё.
Да, Елена, ну давайте вот на этом, да, закончим, спасибо, а то, да, спасибо. Многословно получается. Есть ответ?
Ну, есть, но здесь речь не идет о том, что он себя не осознает в подростковом возрасте. Такого не говорил, конечно.
В разной степени просто.
Речь идет о том, что он в ряде случаев не идентифицирует свои чувства, которые он испытывает. В этом проблема. Угу. И эти навыки, они только формируются. Здесь нету того, что он должен. Здесь есть то, что заложено природой, что позволяет социум, что позволяет окружению, и что он может. Терминология «должен» здесь, наверное, не очень уместна просто.
Ну да, то есть здесь скорее речь идет о коммуникативной такой продвинутости.
Об общении, о способности к, да, общению, распознанию, чего я хочу, собственных желаний, того, как я удовлетворяю эти желания.
Умение выражать свои чувства. Там, да, это известная история мальчика, который, да, дергает девочек за косички, хотя девочка ему нравится, или там бьет портфелем.
Но основная проблема, она вот, в принципе, в вопросе была хорошая, хорошее такое вот зерно, его бы хотелось развить. А по большому счету, это в этом возрасте формируется еще и способность к тому, что мои желания, которые человек, ну, свои желания, которые человек удовлетворяет, соотносит ли он их и в какой мере соотносит с желаниями другого человека.
Угу.
Это вот знаменитое, где кончаются мои права и где начинаются, да, права, да, другого человека. Вот основной рубеж формируется рубеж вот этих представлений. Ну, если ты говорить на языке прав, но и на языке свобод, ну, на любых языках можно говорить, основной смысл, что мне позволено, что я могу, и как это соотносится с интересами других людей, с интересами социума и так далее.
Да, и до чего я могу,
но это никак
дойти
не осознанность.
В своем желании самореализации. Вот Сергей, который спрашивал прямой или у нас эфир, задает вопрос. У меня 14-летний брат, у него периодически возникают подростковые протесты, например, делает что-то по-своему или назло. Как как на это, видимо, воздействовать. Так, подождите минуточку, ускакал. Вот посыпались сообщения, и они одно вытесняет другое. Вот, нашла вас. Да, ну, в общем, как себя, вести себя, чтобы он не чувствовал, что его пытаются подавить, спрашивает Сергей. Ну, давайте так лаконично, а то многие решат, что у нас проблемы вообще подростков обсуждаются сегодня, а мы мы говорим о протесте.
Ну, существенно, в общении с подростками все-таки тоже существенно, наверное, было бы. Несколько элементов есть ключевых. Первый из них — это то, что, разговаривая с подростком, принимаем, можем ли мы продемонстрировать какое-то уважение к его праву выражать протест. Собственно говоря, здесь идея выражения, идея согласиться не с его правом выражать протест, а идея согласиться с тем, что у него могут быть желания, что это естественно, что это нормально, что у него есть желания. Мы можем так же, как и в маленьком возрасте, поощрять, чтобы эти желания реализовывались в конструктивном русле. И так же, как и в маленьком возрасте, не стоит заниматься тем, чтобы критиковать его за проявление протестного поведения. Беда в том, что критика в адрес протестного поведения у подростков преимущественно способствует дальнейшему росту этого протестного поведения. Это очень неэффективная стратегия. Поэтому речь идет именно о содействии ребенку в том, чтобы он распознавал свои эмоции, распознавал свои чувства, как можно быстрее находил эту границу, где я, где другие, до какой границы я могу отодвигать правила, по большому счету. Иногда так вопрос стоит.
Все-таки, наверное, Сергей хочет... вот какой-то алгоритм получить, скорее всего. То есть что, надо, наверное, подростку сказать, вот пойди-ка разберись, чего ты хочешь, и подумай, можешь ли ты добиться желаемого...
Это декларативное. Да? Это декларативное.
Вот, а вот что делать конкретно?
Поясню. Самый оптимальный способ — так можно воспитывать детей вплоть до 30-летних детей.
Так, интересно.
Да, открою небольшую тайну родителям. Рассказывайте им истории. Истории лучше всего учат. У каждого из вас есть свои истории. Рассказывайте их честно. И в этих историях, если она честная, подросток может увидеть цену исследования того или иного, тех или иных границ, нарушений этих границ. Но это не должна быть сказка, придуманная, высосанная из пальца, только для того, чтобы там запугать его или простимулировать. В это он не поверит, он уже достаточно взрослый, чтобы разбираться. Но чем больше он будет знать историй, где люди так или иначе проявляли себя, ведь у каждого из родителей тоже было свое детство и свой подростковый период. Мы же многое видели, и мы можем просто помочь ему разобраться с этими вещами. Акцентируйте внимание на том, насколько вам помогли способности ваши, сформировавшиеся у вас, разобраться в собственных чувствах, что вы испытываете, как это повлияло на ваши отношения, на отношения ваших друзей, на то, как, важным было услышать поощрение, принятие. Дайте им это.
Ну вот... Юлия Ненарокова говорит, а если ребенок, наоборот, не получает подтверждения, ну, видимо, поддержки все-таки в группе сверстников, но и не прогибается сам по себе. В семье у него протест через косвенные формы. Болезнь, молчание. Что посоветуете родителям? 2 минуты.
Интересный ребенок.
Да.
С родителями косвенно, а там не прогибается. Ну, я думаю, что в первую очередь такого ребенка надо очень поддержать со стороны родителей. Это как минимум. И второй момент, надо разбираться, насколько потенциально опасным, деструктивным может быть давление группы, потому что подростковые группы иногда могут оказывать слишком серьезное воздействие.
Это называется словом травля.
Да.
Если уж по-нашему, по-русски.
И, ну, по большому счету, травля предполагает уход из этой ситуации. К сожалению, это...
Но это же может быть воспринято как бегство и как поражение какое-то.
К сожалению, да. Но если есть возможность этого не сделать, ну, надо разбираться.
Да,
но
есть
если
случаи,
нету,
когда
то надо выходить.
Убегать.
Есть случаи такие.
Хорошо, друзья мои, закрываем тему подростков. Будем дальше говорить о протесте в другом контексте. А сейчас давайте послушаем интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства.
19:35 в студии «Говорит Москва». Да, мы с вами в личных обстоятельствах и обсуждаем мы психологию протеста. Друзья мои, я не хочу, чтобы вы нас неправильно поняли и решили, что мы весь эфир будем обсуждать протестное поведение подростков. Мы говорим о психологии протеста. Просто мы не могли пройти мимо этих возрастных кризисов, когда этот протест явно проявляется. Теперь мы от подростков разворачиваемся к взрослым людям. И, наверное, нужно сказать о том, что, с одной стороны, невозможно прожить жизнь, чтобы по какому-то поводу у тебя не возникло чувство протеста. Это мы назвали условным таким рабочим названием «любой протест», да, так договорились условно. Что такое любой протест? Это реакция на что-то, с чем ты не соглашаешься. Это может быть протест против поведения супруга или любимого. Это может быть протест, связанный там с каким-то конфликтом в рабочей ситуации. Ну, то есть это некий конкретный повод, вызывающий вот эту реакцию и приводящий с большим или меньшим успехом к результату.
Да, протест имеется в виду как форма поведения. Да. Протест — это поведение, и чаще всего оно возникает, вот если мы говорим о взрослых уже людях, то оно возникает у человека, ну, если речь о психически здоровом, адаптированном человеке.
Да, давайте
человеке,
сейчас будем о здоровом говорить.
То протест возникает как следствие нарушения каких-то его понимаемых им границ самоуважения, желаний, фрустрации, невозможности достичь каких-то целей, при том, что они кажутся ему достижимы. Да, я не осекся вовремя. И надежда, что с помощью протеста он может изменить что-то. Это две важных составляющих. С одной стороны, это наличие того, что я что-то не получаю. И вторая компонент — это надежда на то, что с помощью вот такого поведения я могу это получить. Это два ингредиента.
И это чисто ситуативное поведение. То есть можно назвать это любой протест, а можно говорить о том, что есть, так сказать, протест, вызванной ситуацией.
Ну, протест, он возникает на ситуацию какую-то, на какие-то обстоятельства, которые понуждают, собственно, и являются триггером, ну, стимулятором, который побуждает человека так себя вести.
Ну, смотрите, тем не менее, мы сейчас сталкиваемся просто с чередой протестов. Вот в информационном поле это, так сказать, достаточно широко представлено, и нам всем это хорошо известно. Ну вот последний раз просто дошло до абсурда. Ну да, перед этим вот мы буквально там неделю назад обсуждали бурную протестную реакцию против оперы «Jesus Christ Superstar», потому что это оскорбляет чувства верующих, при том, что, понятно, даже церковь совершенно не против и не возражает, а кое-кто там, Алексей, в свое время даже благословлял авторов. Но кто-то хочет быть святее Папы Рим, и протестует. А вот на этой неделе все дошло просто до абсурда, потому что еще не вышедший в прокат фильм Алексея Учителя «Матильда», вызвал протестные реакции, письма, которые пишутся в Думу, письма, которые пишутся в прокуратуру, ну и, в общем, держите меня четверо. Вот это что такое? Вот что это?
Ну, на сегодняшний день, если нарисовать так пространство информационное, в котором присутствуют протестные реакции, то оно очень неоднородно. Во-первых, ну, разные игроки существуют на этой площадке, причем игроки в том смысле, что их мотивация просто бывает, собственно, личной, а не связана с какими-то профессиональными обязанностями.
То есть?
Ну, например, того, кого называют тролли. Люди-провокаторы.
Так.
Мы знаем, что они есть, они очень часто встречаются в социальных сетях, где открытая коммуникация, и кто-то кого-то провоцирует к протесту. А есть того, кого можно назвать моралисты. Это люди, которые говорят о том, как должно быть.
Ну, те самые, они, которые святее Папы Римского.
Это протест против чего-то, что отклоняется от представляемых ими ценностей.
Именно ими, не от какими-то
ими,
ценностями,
да,
а вот это то, что в их представлении происходит.
Да, да, это представление определенных людей о том, что для меня ценно, каков набор ценностей. Ну и большая категория, есть категория людей, протест которых связан с рациональными, рассудительными факторами. То есть там, где человек может сказать «я против чего-то», «потому-то, потому-то», обосновать как-то свою позицию. Есть протест эмоциональный. Там, где человек толком не разобрался, возбудились, побежали, прибежали, забыли, почему возбудились.
Ну, то есть рука зажата в руке гранаты, а за кого не очень понятно.
Ну, в общем, где-то так.
Так, да. Такая легкая дезориентация.
Да.
В пространстве.
Да, и в этом пространстве вопрос еще возникает тот же, который мы говорили еще для подростка, когда выражаешься сам, когда ты выражаешь протест, этот протест позволяет быть коммуникацией или он рушит коммуникацию? То есть, когда
то
человек...
есть насколько он конструктивен?
Да, он иногда бывает, ну, как говорят люди, которые могут против чего-то протестовать, но им попадается такой же, он натыкается на такой же протест, то...
Но это уже почти баррикады.
Часто не слышат просто друг друга люди. И это вопрос того, дают ли люди возможность друг другу услышать себя.
Так нет, подождите, там нет задачи слушать. Там есть задача самовыразиться.
Ну, тогда мы говорим о том, что это протест, который я готов... Человек хочет, чтобы что-то поменять. Но готов ли он воспринимать окружающий мир?
Как правило, нет.
Если нет, и это категорическая форма, боюсь, что это будет проблема протестного поведения.
Ну, вот это те самые...
Это очень свойственная черта для психопатических натур, которые...
Вот тут мы к клинике начинаем подбираться. Yeah. То есть, по сути дела, ну, если, скажем, не обзываться, да, психопатами, то можно говорить о том, что...
Ну, сегодня мы говорим личностные расстройства.
Ну, например,
старый,
да.
Старый термин психопатия.
Например. То речь идет о людях, которые охвачены какими-то чувствами, которые не всегда в состоянии объяснить суть своего протеста. И, кстати говоря, вот согласитесь вы с этим или нет, вот если это такой абсолютно эмоциональный, иррациональный протест, то, как правило, у этих людей не находится аргументации, и они прибегают к использованию штампов, к использованию лозунгов, вот какие-то там кричалки-вопилки, но они не в состоянии объяснить, собственно, то есть они на крик уходят сразу.
Есть такая технология... Ну, не то чтобы технология, а практика наблюдений показывает, что есть такой сюжет, когда человек в информационном пространстве выцепляет для себя какой-то один повод для того, чтобы испытать протест. Второй повод совершенно не связанный с предыдущим. Третий, четвертый. И происходит некое переплетение. И человек, вовлекаясь эмоционально вот в эти протесты, один, второй, третий, начинает себя ощущать как человека, который хочет протестовать,
ну,
против одного, против второго, против третьего, и постепенно эта связь может утрачиваться причинная.
У нас в психологии это называлось в свое время сдвиг мотива,
да,
на цель.
Да, совершенно верно.
Совершенно это... таинственная фраза, никому не понятная.
Она, да, это правда, она до сих пор непонятна.
Непонятно. Но это вот именно то, о чем вы говорите, вот это и есть, да. То есть когда нету цели, к которой надо двигаться, а есть вот этот процесс, и процесс, собственно, с собой целью подменяет.
Да, и попытки как-то направить куда-то эту агрессию, они не приведут ни к какому результату. Почему? Потому что произошло уже отрыв. Уже внутренние ощущения человека, его самоощущения, они связаны с эмоциональным переживанием. И попытка направить это переживание в ту или в другую сторону, в надежде, что он отреагирует и успокоится, уже не будут давать того успеха, на который можно было бы рассчитывать. И, казалось бы, нет противоядия против таких протестных форм. Но они деструктивны часто,
ну,
такие,
ну,
формы.
Они очень часто принимают, ну, такой, в общем-то, практически хулиганский характер. Потому что мы знаем вот эти все выставки, да, когда там топорами все крушат. И, в общем, действительно, это уже такое вот поведение, выходящее за рамки закона. Но я уже не говорю о том, что сейчас же...
Но
вот
это отклоняющееся все-таки
поведение. Это отклоняющееся поведение. Но, тем не менее, эти люди, они прикрываются вполне себе такими прекрасными лозунгами. Это, как правило, православные активисты, чьи религиозные чувства оскорблены.
Большинство людей все-таки находятся в неких приемлемых рамках. Просто поведение вот, натур столь ярких и выразительных, оно просто более заметно.
Угу.
Поэтому,
безусловно,
конечно,
безусловно.
Они впечатляют.
И они все у нас на слуху, и все они у нас перед глазами, по сути дела. Но вот мечта как раз в отношении православных активистов тут высказывается, легает их немножечко, что типа их все-таки надо немножко приструнить. Ну вот 008-й, он про морально-нравственные установки говорит. И говорит, что, глядя на происходящее мракобесие, любой нормальный человек отторгает вот, ну, все вот это вот мерзкое и противное. Он у нас в выражениях не стесняется. Как я его не прошу, он позволяет себе высказываться достаточно резко в отношении тех людей, которые ему не нравятся. Чтобы завлечь зрителя, завлекают, ну, видимо, порнухой, что ли, я не поняла, 840-й говорит, люди боятся, чтобы из царя... Слушайте, вы пишите по-русски, я вообще не понимаю даже слова, которые вы написали. Простите, 840-й, давайте по-русски будем общаться. Какой-то набор букв. 572-й говорит... Добрый вечер, говорит Персовин, перформанс массовой группки. Райкин принял за цензуру. Друзья мои, да нет. Ну, он где имение, где наводнение. То, что он использовал площадку для того, чтобы высказать свое мнение к тому, что он считает тенденцией в нашем обществе, это не значит, что он что-то за что-то принял. Просто если что-то идет одно вслед за другим, это не значит следствие. Вы немножко путаете. Так. Ну, вот тут нам просто посылают улыбочку и как бы такой бессловесный привет. Друзья мои, если вы хотите поддержать разговор, пожалуйста, 495-7373-948, и смс ваши я тоже буду читать. Ну, вот посмотрите, ведь, по сути дела, сейчас это такое вот, ну, явное социальное явление, потому что уже вошла в нашу жизнь вот такая форма, как публичное высказывание. Это и потому, что есть сети, и потому, что люди научились ходить на демонстрации, и потому, что там они могут протестовать против того, что им не разрешают выйти на демонстрации. То есть вот эта форма высказывания, она сейчас уже существует и существует устойчиво. Но, скажем так, потребность протестовать, она наверняка была всегда, особенно у тех людей, которые не ситуативно протестуют, а вот как образ жизни.
Да, профессиональный протест — это...
Да, такая занятость.
Это форма деятельности, это занятость, и, конечно, она должна находить какую-то подпитку.
Потому и вот что... смотрите, ведь если говорить о тех временах, когда не было принято выходить на улицы, вот я просто хочу провести водораздел между такими вещами, как протест, вызванный определенным событием. Это разовое действие.
Это нормальное действие.
Это не систематичное поведение. Так как, например, в 1968 году группа людей вышла протестовать против ввода наших войск в Прагу.
Но профессиональный специалист по протесту будет говорить тогда о том, что просто очень много поводов, которые вызывают протест.
Естественно.
Поэтому приходится выходить регулярно.
Да, да. И вот когда нету возможности выйти на улицу... Что тогда делали люди в советские времена? Вспомните, письма везде писали. Было такое слово, оно нам с вами известно, квирулянт.
Квирулянт, да.
А говоря нормальным языком, это жалобщик, это доносчик, это человек, который пишет
анонимки
во все
писали инстанции,
который пишет в правкомы и парткомы, который, в общем, ну, что называется, любой бочке затычка.
Ну, это же была практика еще и довоенной, до Великой Отечественной войны,
да,
когда дали добро на то, чтобы, ну, фактически разрешив доносительство, по
чтобы граждане
счету.
Проявляли гражданскую
да.
позицию.
И в ряде случаев ряд граждан этим активно увлекался.
Да, и это тоже вот такой способ жизни, это такая форма существования, если угодно. Ну вот посмотрите, то есть мы с вами договорились до того, что есть, ну давайте так скажем, оправданный протест. Вот ровно сегодня
скажем,
была, например...
рационально понятный, рационально объяснимый. Даже если человек ошибается в нем, но у него есть хотя бы какие-то рациональные объяснения, почему
есть
этот
аргументация,
протест... Да.
Есть аргументация. Вот не далее, как сегодня, была акция протеста. Очень жалею, что я не смогла к ним присоединиться против жестокого обращения с животными. потому что было несколько омерзительных историй, и вот люди объединились и говорят о том, что там нужна там полиция, ЗОО, еще что-то такое. То есть это объяснимо.
Ну, в любом нормальном гражданском обществе протест разрешен и должен присутствовать. Это естественная форма регулирования отношений внутри общества.
Ну да. То есть есть, значит, оправданный, вызванный конкретным событием протест, который имеет под собой аргументацию и является, ну, там, чуть ли не разовой акцией или, по крайней мере, так сказать, эпизодической. А есть протест как форма жизни, когда люди ходят и вот везде, значит, машут, и везде, значит, завывают, и везде, значит, вот это вот проповедуют и т.д. и т.п. Вот скажите мне, пожалуйста, говорить будем уже вот об этой не совсем здоровой форме жизни. Вот вспомним опять подростков, помним опять детей, а не коррелирует ли вот эта форма существования с определенной степенью инфантильности таких людей?
Ну, есть такое выражение тоже в психологии, такое популярное больше психологическое, что мы застреваем в том возрасте, где получили некую психотравму. И если обстоятельства этой травмы были связаны с выражением протеста, то, конечно, и тема остается актуальной, то взрослый человек, по сути, в чем-то остается еще подростком. Какие-то темы для него не закрыты, они по-прежнему звучат. И он находит свою деятельность в этом. А эта энергия сильная, она подпитывать может очень долго.
Ну, то есть, да, это сплошные эмоции, это сплошной адреналин. Это, по сути дела, такое вот импульсивное и во многом иррациональное поведение. И это говорит, в общем-то, наверное, о до определенной степени незрелости личности.
Ну, в какой-то мере да, но если это взрослый человек, и все-таки зрелость какая-то присутствует, то есть неплохие способы, как можно взаимодействовать с таким человеком. Можно, по крайней мере, задать ему вопросы. Для чего тебе это поведение? Вот то, что ты делаешь. Что конкретно ты хочешь, чтобы мы услышали? Mm-hmm. Или я услышал? Что ты хочешь сообщить?
Да. В чем твое сообщение?
Да. То есть понять для начала, в чем твое сообщение. И второе, это прояснить, а готов ли ты слышать меня? Готов ли ты слышать то, что я говорю? И обсуждать это сообщение.
Угу. Ну, то есть готовность к диалогу.
Ну, в общем, приглашать стоит к диалогу.
Да, приглашение к диалогу.
А когда речь идет о провокаторе, который стимулирует какие-то вещи, что на эмоционально значимые вещи, на эмоциональную тему давит, то имеет смысл задавать вопрос, а для чего ты вообще эту дискуссию затеваешь?
Ну, когда речь идет о возбужденной толпе и их еще более возбужденном лидере, вот на такой вот эмоциональной волне.
А, нет, ну это массовые формы, да. Это другое немножко. Я о личном все-таки говорю, угу. Уровне протестного поведения.
Ну да, то есть там можно попытаться, по крайней мере, как-то поговорить и договориться, и действительно можно человека, возможно, даже привести в чувство, задавая такие вот вопросы. А еще такой вот провокационный у меня к вам вопрос, а с интеллектом это как-то коррелирует? Не есть ли это определенная форма глупости? Да простят меня.
Ну, сам-то по себе протест, конечно, нет, не является.
Нет, нет, а именно вот такой вот квирулянский.
Ну, скорее здесь надо говорить именно о некой связи вот с возрастными периодами, со становлением. Человек может оказываться и умным достаточно, при том, что он профессионально, ну, назовем не профессионально, а имеет привычку. Профессиональный протест — это все-таки другая вещь.
Да, это скорее политика.
Это деятельность. А если человек эмоционально постоянно вовлечен, это больше эмоциональная сфера, чем сфера интеллекта. Но никто не отменял того, что если слишком долго эмоционально протестовать, как, впрочем, и любую другую эмоцию слишком долго практиковать, то, наверное, рассчитывать на некоторые оглупления приходится.
Ну да, то есть интеллект, он начинает дремать, по сути дела, как-то задремывать. Так, вот Сергей нам написал большое письмо. почти всегда, кроме патологических случаев и служебных обязанностей, причиной агрессивных протестов, майданов, кричащих ток-шоу является, ну вот он говорит, недостаточное умственное развитие, развитие умственных способностей индивидуума. Скажите, можно ли, немножко упрощая, назвать агрессивно протестующего любимым русским словом «дурак»? Ну вот, собственно...
Думаю, что нет. Это заблуждение и ошибка. Угу. Почему? Потому что даже в таких ситуациях речь не идет о оценке интеллекта. Речь идет о том, что человек отодвинул факторы интеллектуальные в пользу факторов эмоциональных восприятия. И он руководствовался эмоциями, а не разумом.
Угу.
Легко в такую ловушку может попасть и любой очень даровитый в интеллектуальном плане человек. Это не знак равенства.
Ну да, особенно если у него высокая эмоциональная откликаемость, и он склонен к тому, чтобы его индуцировали.
Это может быть эмоционально значимая ситуация, что-то, какие-то события совпали. Здесь нет такой связи.
Скажите, пожалуйста, а есть ли, на ваш взгляд, вот какая-то, может быть, специфика или особенность в политических протестах?
Ну, это же во многом...
То есть во многом это же все-таки форма группового поведения, ну, если не иметь в виду там голодовку отдельно взятого человека.
Ну, одна из теорий о природе социального протеста, я, правда, не совсем уже на своей территории начинаю находиться, это уже больше социальная психология.
Ничего.
Ну, так информирован немножко, что социальный протест, одна из теорий говорит о том, что теория депривации, что просто... Работают те же самые...
Депривация — это когда чего-то не хватает, чего-то не дают.
Что когда люди начинают протестовать, когда им чего-то не хватает, и они... И это первая составляющая, и вторая составляющая, и они верят в то, что это можно получить.
Ну, подождите.
Это важный момент.
Тогда опять появляется у меня в голове слово «иррациональный», потому что я совершенно могу согласиться.
А вот природа верования, она вот разная бывает, от рациональной до иррациональной.
Ну вот смотрите, если, допустим, какая-то внутренняя неудовлетворенность, скажем так, да, вот толкает человека пойти хоть против чего-нибудь протестовать.
Но если он не верит в то, что это даст какую-то пользу, он не пойдет. И это перетечет в пассивные формы протеста. Одна из них — это, например, не пойти на выборы.
А он может заблуждаться?
То есть, ну, конечно, вот, любой человек
там
может заблуждаться.
Идет на митинг там, за что-то или против чего-то, а на самом деле вот он там бедно живет. И у него может быть такая ложная вера в то, что если вот его идеи, которые он поддерживает, победят, то он заживет лучше.
Ну, достаточно, придя на такой митинг, послушать, насколько тут вообще твои идеи звучат.
А ему это надо?
Ну, если не надо, это вопрос, рационально ли это было.
Ну да. Ну вот опять Сергей говорит, а можно ли назвать достаточно умным человека, который попадает в эмоциональные ловушки? Но Сергей, по сути дела, только что был ответ на этот вопрос. Вот только что и умный человек, если он эмоционально откликаем, может, что называется, завестись, да, может позволить себя эмоционально загрузить. Ну, извините, резьбу-то у всех срывает.
О, Лев Николаевич Толстой в свое время выдал протест, связанный с разлукой с церковью в последующем.
Да, да, то тоже...
Назвать его глупым человеком уж точно,
никак,
уж точно не получится.
Никак. Но у него это был протест аргументирован.
Да, но потом-то он все-таки передумал. И мы видим две разные вещи.
Но это поиск, это борьба.
Это категория ценностей, отношения к ценностям, трансформации ценностям в течение жизни. То, что нам кажется ценным в одном возрасте, в другом возрасте может показаться и вовсе не очень существенным.
Незначимым совершенно. Да, это правда. Это правда. Ну что ж, друзья мои, получается так, что... Протестовать — это нормально, протестовать — это естественно. Менее естественно, если вы начинаете протестовать абы как и абы для чего, и не можете объяснить, и тогда это может говорить о том, что, возможно, с вами не все в порядке, и у вас есть надежда, что этот протест приведет к какому-то результату, хотя это не факт. Вот совершенно не факт. Ну что ж, ладно, давайте тогда мы сейчас уже будем потихонечку сворачиваться. Просто я еще раз хочу вам напомнить, что все-таки с интеллектом эта штука не коррелирует, поэтому не надо, так сказать, дурачить тех людей, которые попадаются в эмоциональные ловушки, относитесь к ним с уважением. Ну, а все остальные, ну, вот как вы существуете, так вы и будете существовать. Хорошо, на этой оптимистичной ноте мы, наверное, будем заканчивать. Я, пожалуй, пойду и подумаю, о чем мы с вами поговорим в следующий раз. Но я с вами не прощаюсь, потому что через несколько минут я открываю для вас кабинет психолога, где мы будем обсуждать ваши личные проблемы, которые вас беспокоят. Ну, а сейчас давайте вы послушаете интересные новости. Далеко не расходитесь, готовьте свои вопросы. Я готова принять прямо первые звонки, чтобы отвечать. Пока.